Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о патристике и античной философии. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Алексей Русланович Фокин. Здравствуйте, Алексей Русланович.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я очень рад приветствовать вас в нашей студии. Вы еще и приглашенный профессор Китайского университета национальности. И я знаю, что сегодня выполняете вот эту непростую миссию преподавания христианства, истории православного восточного богословия в Китае, в стране далеко не полностью христианской, но где есть верующие люди и где есть интерес к этой профессии. Проблематики. И это такое вот ваше миссионерское служение, насколько я понимаю, да?
Ну, в какой-то степени, да. Хотя, конечно, сейчас это все-таки академический проект, который осуществляется в рамках вот действительно философского факультета при Центральном университете национальности Пекина. Вот. Но, конечно, я поддерживаю связи и с местным приходом в Харбине православным, и с Гонконгом, приходом в Гонконге православным. Поэтому можно и так сказать, как вы это обозначили.
Вот вы в своих научных исследованиях очень много поспешествовали, скажем так, союзу богословия и философии. Вот, и в преподавании, и в том, что вы выполняли значительную роль в общецерковной аспирантуре и докторантуре. Вот поэтому я бы хотел начать с вопроса, который в свое время поставил Тертуллиан. Что Афины Иерусалиму? То есть что в каком смысле? Что дает? То есть можно этот вопрос повернуть так, в положительном ключе. Что дают Афины Иерусалиму? Что дает античное философствование христианскому богословствованию? А можно ведь и в другом ключе. Что? Ну, подумаешь, там какая-то философия. Да? Вот есть Библия, есть Священное Писание, есть предание церковное. Что нам философия? Что нам до нее? Как вот вы для себя прочитываете этот тертуллианский вопрос?
Да, хороший вопрос, Алексей Павлович, да. Ну, начну, наверное, с того, что Тертуллиан, когда ставил этот вопрос, рассуждал он примерно таким образом, что общего, да, между Афинами и Иерусалимом, между Академией Платона и Церковью, между портиком Соломона и портиком стоическим, то есть действительно между христианской верой и философией. Когда он ставит вопрос о том, что там общего, он предполагал, что там очень мало общего, и что философия является источником многих искажений христианского вероучения, например, гностических, прежде всего гностических. То есть его пафос был антигностический. Он пытался показать, что гностики, используя философию, которая, с его точки зрения, является некоторым инструментом злых сил, дьявола, при воздействии на религиозную жизнь людей, она ведет к некоторым таким существенным искажениям христианства, христианского вероучения, христианской религии, и производит совершенно невероятные системы, такие как, например, Валентин, гностик, 30 ионов, или Маркион, дуализм, добрый бог и злой творец.
Тертуллиан писал трактат против Валентиниан.
Да, действительно, да? Да, у него есть и против Валентиниан, и 5 книг против Маркиона. Поэтому его можно понять, вот этот пафос антирациональности, да, антифилософский, значит, можно понять, и можно также понять, почему он вперед выдвигает веру, потому как он говорит, что вера — это для нас все, знание, философское знание, оно только ее искажает и может увести какие-то, так сказать, дебри, где вера потеряется или заблудится, как у гностиков. Поэтому у него даже есть такая формула: не знать ничего против правила веры – это значит знать все. То есть фактически достаточно знать только то, что передано Христом апостолам и апостолами, значит, их ученикам, то есть пресвитерам, епископам, и хранится в церкви. Предание церкви, предание апостолов – этого достаточно знания для спасения.
Но ведь такая мысль, что библиотеки надо сжечь, или, вообще говоря, они не нужны после того, как пришел Христос. Время от времени навещало самых разных людей, вплоть до Льва Николаевича Толстого, который, по большому счету, не был христианин, да, вот в церковном смысле этого слова, не верил в воскресение Христа, не принимал церковных таинств, но тоже считал, что вот многознание уму не научает, скажем так. Но все-таки библиотеки, слава богу, на что-то пригодились в христианской культуре, несмотря, да, на такой экстремизм Тортуллиана. А вот можно я про гностиков спрошу? Ведь гностиков критиковал не только Тортуллиан, но и Плотин, который отнюдь не был христианин, он был последователь Платона, как он сам себя считал, да, но в то же время он считал гностиков совершенно нечувствительными к подлинной философии. Вот так ли опасна была вот эта ересь гностицизма, так ли много было гностиков, что Тортуллиан и другие критики, Климент Александрийский, столько много внимания уделяли опровержению гностиков?
Да, я думаю, что их было достаточно много. Вот вторая половина II века Рождества Христова – это как раз расцвет гностицизма и, соответственно, полемической литературы против гностиков. Вторая половина II и начало III века. И они действительно представляли собой опасность для церковной жизни, для Вселенской Церкви, потому что могли увлечь за собой своими вот этими невероятными рассказами, переплетением религии, философии, там, психологии, антропологии в одну такую вот амальгаму, которая могла послужить многим как притягательная такая вот теория спасения, гносис, какое-то тайное знание, которое дает спасение. И приобщившись к нему, уже, так сказать, не надо заботиться о своем, о своей участи. Поэтому все-таки даже вот по полемической литературе видно, что гностическая литература, против которой писали, была очень развита. Я не специалист по гностикам, поэтому не могу более профессионально рассуждать на эту тему, но, насколько я знаю, вот утраченных сочинений гностиков, помимо апокрифических Евангелий, там, Фомы, там, Актов Петра и так далее, было очень много. Василида, Маркиона, там, Апеллеса, Карпократа и так далее. Их просто, они утрачены. То есть по количеству трудов гностики могли спорить вполне, так сказать, с Вселенской Церковью, с отцами Церкви тогда, апологетами, Иринеем, Тертуллианом. Вот, поэтому действительно нужно было с ними как-то бороться, вот. Но Тертуллиан и Ириней, они выбрали вот такой путь, значит, противопоставления разума веры, церковного предания и философской традиции. Но, с другой стороны, мы видим и иное. Например, Александрийское христианство, да, в примере Александрийской школы катехизической, огласительного училища, которое возглавлял Пантен, последовательно Климент Ориген, и дальше там Дионисий и уже епископы александрийские, которые попытались как раз философию рассмотреть как некую пропедевтику к вере. В общем, как педагога ко Христу. То есть вторая позиция, в отличие от Тертуллиана, который разводит Афин и Иерусалим, значит, это как раз поставить философию на службу религии, на службу вероучению, представив ее как, ну, такой естественный свет откровения, естественное откровение, естественный разум, который не ведет под поскольку все люди причастны логосу, разуму, а логос есть творец мира одновременно, или сын в христианской традиции, единородный сын, Слово Божие, которому причастны все люди от рождения, поскольку все люди разумны и могут пользоваться разумом, поэтому разум является таким естественным путем к вере в единого Бога и в Его Слово, и в творение мира, значит, и человека, и так далее. И поэтому вот идея Логоса как педагога, который ведет все человечество ко Христу, параллельно с иудейским народом, который Бог ведет через тот же Логос, через Сына, посредством закона.
То есть вот формула Иустина, да, философия, как детоводительница ко Христу.
Да-да-да, Иустин и Климент Александрийский, угу, особенно его произведение, вот про трептик, педагог, угу, как раз развивает вот эту тему. Вот. И поэтому, значит, вот эти две традиции, фидеистическая такая, можно сказать, uh-huh, традиция, uh-huh, иррациональная Тертуллиана, uh-huh, и рациональное отношение к философии как инструменту, как необходимому средству привлечения людей к вере пропедевтическому, вот они так приблизительно в одно и то же время возникли, конец второго, начало третьего века.
Но есть многие фрагменты древних философов мы тоже ведь узнаем из творений того же Климента Александрийского. То, что до нас не дошло в виде текстов Гераклита, Парменида, да, это все-таки древние авторы, какие-то цитаты доходят до нас через христианских авторов, так?
Да, безусловно, не только Климент, он действительно был собирателем мудрости, но и Евсевий Кесарийский, конечно, его вот эти вот евангельские приуготовления и другие произведения донесли до нас вот такие сборники, доксографический материал, который утрачен был во многом, мы по ним восстанавливаем. Отчасти философуин Ипполит Римский тоже второго третьего века. Вот. Ну и более поздние, конечно, Августин, например, Град Божий, там первые 8 книг содержат много доксографического материала, и по истории философии там отдельная книга, и по истории религий античных. Вот. Это действительно историки философии тоже ценят данный материал. Вот. Но все-таки мне кажется, что вот такое собрание просто сведений привлечения античных источников для подтверждения истинности христианства, ну, имело какой-то вес в то время, могло привести, да, интеллектуалов того времени ко Христу, если им показать, что много общего у нас с вами. Христианство – это не просто какая-то иррациональная там, да, вера, которая не требует работы разума. Вот. Вместе с тем античные, значит, авторы, хотел упомянуть, тоже шли навстречу христианству. Вот, например, Нумения Апамейский, известный, он неопифагореец, как неоплатоник, он предлагал такую формулу, что Платон – это Моисей, говорящий по-отечески.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук Алексей Русланович Фокин. Мы говорим сегодня о патристике и античной философии. И вот если для философов все-таки существовала такая община, которая называлась школой философской, да, где была своя система передачи знания, своя система педагогии, своя система воспитания, да, культивирования философских идей, то что для христиан? Можно ли сказать, что вот этот образ школьной такой философии перенесся и в раннехристианские общины? Или там вот это философское знание, оно как-то по-другому транслировалось, использовалось там в риторике проповеди или как-то еще?
Ну, первое, что приходит на ум, это школа Иустина, мученика и философа в Риме, которую он открыл где-то в середине II века, ну, по типу классических философских школ, которые тогда не только классические были в Афинах, но также и в Александрии открывались, вот тот же Плотин, его учитель, все это продолжалось. И то же самое и христианство. Вот, начиная с апологетов, помимо огласительных, скажем, задач, да, объяснения основ веры, символа веры, там, таинства для того, чтобы принять крещение, поставила задачи какого-то все-таки интеллектуального такого соперничества с античной традицией. И для этого нужно было образовать какие-то действительно вот подобие философских школ. И первая вот эта школа Иустина, а затем мы видим уже Александрийское училище огласительное, которое фактически переродилось, переросло в богословскую школу или даже институт, можно сказать, где была программа обучения, которую вот разработал Климент. Из его произведений мы можем судить, а Ориген, он прямо вот исполнил как бы эту программу, потому что составил большие, собственно, комментарии к Священному Писанию. Там одна из ступеней изучения, это нужно было подробно изучать Священное Писание. Вот. А до этого философию, вот до того, как приступали к изучению Библии, необходимо было пройти этический, так сказать, этап нравственного совершенствования и, значит, куррикулум того времени, значит, философский освоить.
То есть этика все-таки относилась к философии. То есть не вот выучить 10 заповедей, поступай по ним, а есть некое научение добродетели, которое связано с Аристотелем, с античной этикой, да?
Ну, да, я думаю, что, безусловно, помимо библейской этики и Декалога, и Нагорной проповеди, христианские богословы, отцы церкви использовали античную этику, безусловно. И как считается, что сначала стоицизм очень сильно повлиял, римский стоицизм, прежде всего, Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет, и на Тертуллиана, и на Климента, и на Оригена, и даже на Каппадокийцев отчасти, Василий Великий. А потом она, этика, немножко трансформировалась, да и метафизика, в сторону платонизма. Вот. И это еще связано с появлением монашества потом. Ну, монашеская традиция – это некий особый род философствования, любомудрие. Да, христианское, это уже чуть позже. А вот в первые три века мы видим, что этика вот у Климента Александрийского это тоже подготовительный этап. Античное вот понимание, это этика добродетелей, это тоже подготовительный этап к принятию христианской, библейской этики и, собственно, изучению Священного Писания, что было главной задачей Александрийской школы, это вот подробное изучение Библии.
А на что они ориентировались в этической традиции? На этику стоиков или все-таки на этику Аристотеля? Вот у Пьера Адо, я помню, была книга, посвященная как раз духовным упражнениям в стоических школах, где он показывает, что вот сама практика христианской аскезы, она уже была подготовлена вот таким аскетизмом, как бы мы, наверное, сказали, безблагодатным, да, вот, поскольку эта аскеза не вела к спасению, да, не было идеи бессмертия души, но, тем не менее, аскеза с очень такими разработанными правилами, как метод научения добродетели, существовала и в античной традиции. То есть вот был ли какой-то кодекс вот этой нравственности, которую философски следовало изучить? Перечень добродетелей, список добродетелей.
Да, действительно, вот если ранние авторы больше зависели от стоицизма, ну, это мы видим и у Климента, Оригена, например, по понятию бесстрастия как идеал мудреца. То, что должен достичь мудрец, это бесстрастие, свобода от страстей. То же самое и у Климента Оригена. Это, у Климента это идеал гностика христианского, ну, в подлинном смысле, в нормальном смысле гностика, то есть достигшего...
Истинного гностика,
истинного,
да?
Истинного гностика, совершенно верно. Достигшего подлинной мудрости библейской. Вот. И у Оригена точно так же апатия, это, то есть бесстрастие по-гречески, это идеал вот христианского мудреца. И то же самое это стоическое, это понятие концепции стоическое, не платоническое, не аристотельское, тем более, потому что Аристотель – это метриопатия, то есть умеренность во всем. Вот. Но дальше Аристотель, безусловно, тоже оказал вот в более развитых уже период Золотой век, 4-5 века, вот мы видим влияние Аристотеля, безусловно, вот, например, в этике Немезий Месский, Григорий Ниский, безусловно, Амвросий Медиланский тоже, на Западе Августин отчасти. И список добродетелей как раз появляется приблизительно в то время, в 4 веке, когда, вот, например, Амвросий Медиланский платоновскую концепцию четырех кардинальных добродетелей, да, мужество, справедливость, умеренность, благоразумие, значит, ставит как тоже предварительный этап, предварительную ступень к принятию христианских добродетелей, а именно вера, надежда, любовь, так называемые теологические добродетели или богословские добродетели, которые уже являются как бы высшим, новым этапом, значит, нравственной жизни.
Даже ведь в средние века, по-моему, как-то это аллегорически пытались представлять в порталах готических соборов, да, где сам собор был таким учебником морали. Когда человек подходил, он видел аллегории добродетелей и пороков, и для этого уже нужно было, ну, грубо говоря, смешать античное и христианское вино. То есть представление действительно о мужестве, о справедливости, о целомудрии, благоразумии и о христианских добродетелях. А какие специфические христианские добродетели, которых не знала античность?
Да, вот помимо упомянутых вера, надежда, mm-hmm. любовь, которые mm-hmm. по апостолу пребывают, и особенно любовь, хотя и знание, и пророчество, все это умолкнет и пройдет, но эти останутся. Безусловно, вот страх Божий, да, такие добродетели, воздержание, вот то, что с монашеской уже, монашество, да, бесстрастие как идеал, значит, смирение, библейские понятия милосердия, это уже то, что дополняет античный идеал этический, вот, и в целом получается, что вот эти совокупность добродетелей должна вытеснить пороки, да, главные пороки, главные страсти человеческие должны замениться добродетелями, и поэтому параллельно с бесстрастием, то есть свободой от страстей, от пороков, идеально, значит, христианин, и в том числе любой христианин, не только подвижник, который подвязается где-то в пустыне, аскет, анахорет, также должен достичь идеала совершенной любви. Вот совершенная любовь, самопожертвование, вот это вот действительно такое истинно христианское дополнение к античной традиции. По моему мнению, что здесь мы видим в примере, собственно, самого Христа Спасителя, вот эта жертвенная любовь, апофеоз этой любви, смерть за грехи всех людей на кресте, это, конечно, то, чего не знала античная этика.
А то любовь не в смысле эрос, да?
Нет, конечно, конечно. Это агапы. Агапы. Это христианское понятие любви. Хотя эрос – это вот понятие тоже используется в мистике. Угу. Вот христианская мистика, тут мы уже встречаемся и с этим представлением.
Но это не первые века. это?
Нет, это уже попозже, да.
Это Семён Новый Богослов, да? Максим Исповедник.
Да, в принципе, наверное, Золотой век уже начинается, да, вот толкование на песни-песни, все, что связано вот с этой библейской книгой, значит, в Александрийской традиции толкования, в Каппадокийской, и потом в поздней уже Византийской, и Западной, кстати, тоже, например, Григорий Двоеслов, 7 век, конец 6-го, начало 7-го, римский папа, тоже толкование на песни-песни выводили христианских богословов к идее вот такой вот интимной духовной любви между верующим и Христом, между душой и Богом, которая описывается в песне-песне аллегорически через такой вот брачный союз.
А вот вы упоминаете Оригена, ведь Ориген для такого обывателя церковного – это почти ругательное имя. Оригенизм, ересь, да, вот, ересь Оригена. Вот как мы можем Оригена все-таки включить вот в сон таких выдающихся церковных богословов?
Да, Ориген – это, конечно, действительно выдающаяся личность. К сожалению, посмертно, да, он был осужден церковью и на поместных соборах, и на Вселенском, на Пятом соборе. Но вместе с тем влияние Оригена, оно колоссальное. Вообще вот о нем надо отдельно, конечно, говорить. Личность уникальная, повлиявшая и на христианский Восток, и на христианский Запад, и... Несмотря на осуждение его, которое, с моей точки зрения, конечно, не совсем справедливо, тем более, что оно было уже посмертным, в то время как при жизни он пользовался огромным авторитетом, особенно вот в Палестине, куда он перебрался из Египта после некоторого конфликта с епископом местным. Но конфликт этот не был связан никак с его догматическими, скажем так, или философскими взглядами, там было чисто, так сказать, личный конфликт. А затем вот в Палестине кесарийская школа, кесарий-палестинская библиотека, которую он основал, там, собственно, школьная традиция, которую он ввел, и которую продолжали потом Григорий Неокесарийский, Евсевий Памфил, Евсевий Кесарийский, и через них уже дальше каппадокийцы наследовали. Значит, это, безусловно, вот один из таких важнейших каналов влияния Оригена, его мысли, значит, на Восток, но также и на Запад.
Мы говорим сегодня о влиянии античной философии на учение отцов церкви, на патристику, с доктором философских наук Алексеем Руслановичем Фокиным. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук Алексей Русланович Фокин. Вот вы сказали «золотой век патристики», да? То есть мы вот в первой части нашей программы говорили больше о времени апологетов, первых христианских учителей. А что произошло в «золотой век»? То есть там увеличилось или уменьшилось вот это присутствие философского потока, скажем так?
Многократно увеличилось. Тут можно совершенно сказать авторитетно и без всяких сомнений, что Золотой век, то есть век, начавшийся с 313 года Миланского эдикта, ну и главным образом 325 год, как маркер, это Первый Вселенский собор, Никейский собор, и простирающийся, ну, традиционно считается в современной литературе до Халкидонского собора, то есть 451 год, вот этот чуть больше века получается, там век с небольшим, вот золотой век патристики, везде, и на Востоке, и на Западе, и в Сирии, в сирийской традиции то же самое, и в Александрийской, в Египетской. И здесь мы видим, безусловно, усиление влияния философии на христианство, так называемую эллинизацию христианства, с которой боролись протестанты в свое время. Сейчас, конечно, это уже нет такого негативного отношения к христианскому эллинизму, как Флоровский, отец Георгий, да, предлагал это понимать, который феномен христианского эллинизма, так сказать, неискореним. Он уже вошел в церковную жизнь, в плоть и кровь церковной жизни, и богослужения, и богословие, и этику.
Как и христианского платонизма, да?
Да, и иконографию, и так далее. Вот, это все вот как раз золотой век, да, главным образом, потому что, действительно, кого бы ни взять на Востоке, каппадокийцы, александрийцы, антиохийцы, на Западе итальянцы, например, тот же самый Амвросий, да, Милан, да, или Августин, Северная Африка, везде мы видим, ну, колоссальное, во-первых, знание античной традиции и стремление поставить вот эти знания классической литературы, философии на службу христианству. Кому-то это удавалось очень хорошо, кому-то нет. Например, Марий Викторин, такой малоизвестный автор, которым я долгое время занимаюсь и перевожу, латинский, значит, христианский автор, он, может, не отец церкви, но все-таки это более-менее как признанный учитель Амвросия и Августина, не в прямом смысле, но вот идейно. Ему, поскольку он был платоник до мозга костей, значит, ему этот платонизм помог очень хорошо бороться с пресарианством. Он замечательно доказал единосущие троицы, равенство лиц, неотчуждаемость их, вечность, совечность и так далее. Но в то же время тот же самый платонизм, остатки, значит, платонизма не смог он вместить в христианство, например, идею мировой души. Вот так она у него где-то и витает, между Троицей и тварным миром, где-то еще...
Ну, как и у русских религиозных философов.
Действительно, да, у Соловьёва, совершенно верно, да. Идея Софии, но он, правда, не называл это ее Софией. Вот. Предсуществование душ, то же самое, как и у Оригена, кстати, это тоже рудименты платонизма. Это вот... попытки как бы не очень удачные. А с другой стороны, каппадокийцы, Августин, это очень удачные попытки синтезировать античную традицию и христианство.
Каппадокийцы, давайте назовем, да, чтобы...
Ну, да, конечно,
знали, о ком идет речь.
Василий Великий, Григорий Богослов и младший брат Василий, Григорий Ниский. Да, действительно, эти три выдающихся отца церкви. Один из них архиепископ Кесарии Каппадокийской, святитель Василий. Другой, Григорий Богослов, он даже был одно время патриархом Константинопольским. Ну, Григорий Ниский, он меньше занимал, менее важную церковную должность. Но в любом случае, это столпы церкви. Наряду с Иоанном Златоустом, который еще третий святитель, к ним добавляется вместо Григория Ниского, потому что у Григория Ниского там были некоторые проблемы с оригенизмом как раз. Вот, поэтому его не включили официально в число трех святителей.
То есть Иоанн Златоуст третий святитель, да?
Да, да. А третий это Иоанн Златоуст.
Когда мы говорим три святителя...
Да, вот, совершенно верно.
Это Григорий Богослов,
Василий Великий, Иоанн Златоуст.
Иоанн Златоуст, да.
Но, тем не менее, значит, каппадокийцы, и в том числе Григорий Ниский, они... двое из них обучались в Афинах, в Афинской Платонской Академии. и прежде чем стать на церковный, на поприще церковного служения. Значит, Григорий Ниский, он был самоучка, но тоже выдающийся христианский мыслитель. Они смогли действительно христианство поставить на уровень вот с лучшими достижениями платонизма или аристотелизма, конкурировать совершенно спокойно с античными традициями того времени. И при этом не терять именно ничего из христианства. Полностью соответствовать вере апостольской и Евангелию.
Ну вот святитель Иоанн Златоуст, по-моему, был достаточно критичен по отношению к античной философии. Может быть, в большей степени, чем два остальных великих святителя, да?
Да, это действительно так. Но святитель Иоанн, он был больше таким практическим. У него разум такой был практический, нежели теоретический. Направлен на этику, на воспитание жизни, нравов. Вот. Поэтому в целом он, конечно, не так хорошо знал античную традицию философскую. Он прекрасный риттер был. Его учителем был Ливаний, языческий риттер. Вот. И вот что касается риторической техники, тут он превзошел всех. Ну, потому он и Златоуст. Так ему титул этот церкви.
Ну, мы все знаем слово «огласительное», которое читается на Пасху, да? Один из шедевров.
Действительно, да, шедевр. Но, к сожалению, должен вас разочаровать, Алексей Павлович, и наши слушатели. Слово это более позднего происхождения, возможно, 8 век византийский. Там, может быть, что-то есть подражательное Златоусту. У Златоуста есть несколько серий огласительных гомилий, подлинных. Они, кстати, были не так давно переведены на русский язык, изданы вот моей супругой Ириной Пролыгиной. И доступны сейчас на сайтах совершенно спокойно. Можно ознакомиться с подлинными огласительными гомилиями Златоуста.
То есть это так же, как приписывание икон Пресвятой Богородицы апостолу Луке, да? То есть много,
ну, грубо
икон,
говоря, да,
по легенде приписывается апостолу Луке, но на самом деле они позже написаны. То есть в слове тоже есть...
Да, да, что, можно так сопоставить, действительно. Ну и в целом каппадокийцы, они, конечно, вот теми проблемами, которые они занимались... Они более философские именно проблемы, особенно Григорий Ниский, который действительно писал диалоги, подражая Платону, например, о душе, да, Федон там вспоминается, или, например, о природе человека, отдельный трактат.
Об устроении человека.
Об устроении человека, более точное название, но, собственно, там речь идет о природе человеческой, как она создана по образу, подобию Божией, и как это можно расценить с точки зрения также философских концепций человека, души, тела, устройства души, устройства тела, как связь между душой и телом, психофизическая проблема, это все он тоже изучил. Вот, поэтому Иоанн Златоуст, конечно, занимался как пастырь, константинопольский патриарх, некоторыми другими проблемами. Вот. Но даже когда он был в Антиохии, еще пресвитером. Хотя он тоже не отрицал рациональность. Вот никто из них не отрицал как таковую рациональность, необходимость рационального мышления, рациональных методов в христианстве. Например, опровергая, значит, ариан, он в своих словах о непостижимости, о непостижимом существе Божьем, вполне привлекает аргументы рациональные. И в целом каппадокийцы высоко оценивали человеческий разум. И в целом в христианстве человек, сотворенный по образу и подобию Божию, это прежде всего человек разумный. Не верующий, а разумный. То есть черта такая, как способность веры, например, это не черта образа Божия. Это, наверное, что-то уже связано с благодатью. Так сказать, вера как способность, появляющаяся с помощью божественной благодати. А разум – это то, что в человеческом природе заложен, и он необходимо правильно развиваясь, ведет к богопознанию.
Ведь в человеке есть то, что, наверное, античная философия не видела и не учитывала, когда она говорила о человеческой природе. Это грех. Это его греховность. Вот, то есть это меняет кардинальным образом вообще всю философию человека, а может быть и философию истории, да. Вот здесь есть какой-то аналог понятия греха в античности?
Греха, да, но не первородного. То есть вот это христианское понятие или библейское понятие первородного греха, то есть что мы под этим подразумеваем? Некоторые объективные последствия личного греха Адама и Евы, да, первых людей, которые как бы материализовались, можно так сказать, в искажение природы человеческой. Вот это действительно того, чего античная традиция совершенно не знала. То есть античная традиция анализировала человека, человеческую природу, как она есть. А страсти, добродетели, как между ними какое соотношение, как избегать крайности, как стяжать добродетели, заслужить блаженство, как идеал, так сказать, мудреца, значит, блаженную жизнь – то христианство сразу показало, что нет такого радужного взгляда на человека в реальности, потому что человеческая природа искажена грехом. И грех стал как бы данностью человеческой природы, человеческого бытия.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук Алексей Русланович Фокин. Мы говорим о античной философии и христианстве. И христианском богословии, святоотеческом богословии, восточной, прежде всего восточной, но и западную церковь не забываем, да, до разделения это единое наследие богословское. Вот есть такая схема, что Восток – это платонизм, а Запад – это аристотелизм, что вот Запад пошел путем Аристотеля, и отсюда схоластика, школьная философия, а Восток все-таки более мистичен, более созерцателен. Правильна эта схема, или все-таки с ней можно поспорить?
Ну, я бы, конечно, поспорил. Тут надо как бы еще хронологически эту схему как-то уточнить. Потому что, если взять действительно, сравнить это срез на уровне XIII века, то мы увидим, что, конечно, аристотелизм на Западе, в западной схоластике, это преимущественная философия. До того существовавший, бытовавший там платонизм через Августина, через Боэция, через какие-то другие памятники, был потом вытеснен там. Но он же там был. Вот западная традиция на срезе, например, 4-5 век. Например, Амвросий, Марий Викторин, Августин. Там аристотелизма практически нет. Там сплошной платонизм. Вот. С другой стороны, восточная традиция берем. Тоже на уровне, например, 4-5 век срез хронологически берем. Конечно, платонизм тоже. Главная, наверное, все-таки система метафизическая, этическая, которая вдохновляла и александрийцев, и каппадокийцев тех же самых, и Дионисия, конечно, Ареопагита или псевдо-Дионисия. Но в то же время мы видим, что на Востоке аристотелизм тоже присутствует очень так вполне, значит, и в этической составляющей своей, и в метафизике. Значит, та же идея перводвигателя, как обоснование существования Бога, да, она в патристике уже использовалась. Значит, или там теория добродетели как середина между двумя крайностями и так далее. Ну, а про логику Аристотеля я вообще не говорю. То есть изучение логики Аристотеля, категории, порфирьевского комментария к категориям, это все входило во все школьные, так сказать, программы, в том числе в христианские школы, там тоже это изучалось, и на Востоке, и на Западе. Поэтому я бы не стал вот такие вот схемы жесткие предлагать там, да, что Запад — это аристотелизм, а Восток — платонизм. Скорее, тут вот Запад и Восток можно, наверное, разделить в плане вот юридическое мышление и философское. Вот западная традиция, начиная с Тертуллиана, она нам представляет все-таки больше такой вот юридический срез.
Римское право.
Вот-вот-вот. Отсюда идея, значит, примата Римской церкви, Римской кафедры. Отсюда идея всяких, значит, списков там таинств, грехов, там эпитимий или, наоборот, там сатисфакции.
Юридическая теория искупления.
Искупления.
Кто кому платит выкуп.
Да, да, это тоже, которое возобладало, в конце концов, в средние века на Западе. Хотя вот по патристике там она не была преобладающей, надо сказать. Она, как и на Востоке, на Западе все-таки там был целый веер разных объяснений, теорий искупления, не только юридических. Вот. Поэтому вот я бы провел скорее вот здесь вот разделение такое или различие: римский юридический, так сказать, менталитет и восточно-греческий философский.
Ну, у нас с чего начинается наше христианство? Слово о законе и благодати, да, митрополита Илариона Киевского. То есть благодать выше закона. То есть закон хорошо, но благодать покрывает закон. То есть действительно вот это восточное отношение к благодати, дару Божьему, да. Ну и Григорий Палама, наверное, тоже такой пример, не без Аристотеля, да, его учение о божественных энергиях сформировалось. Вот, поэтому действительно надо избегать схем. Я с вами совершенно согласен. Да. Вот. Но мне хотелось в конце нашей программы еще вот расспросить вас немножко о вашем преподавании в Китае. То есть как китайские студенты воспринимают такие сложные проблемы? Ведь даже для наших студентов, студентов-философов, средневековой философии — это темный лес. То есть мало кто на этом специализируется, это стараются поскорее пробежать. Вот античность читают подробно, потом новое время, а вот эти темные века, да, что-то там такое про единосущее, вот византийскую философию вообще не читают. То есть это удивительно, но ее как-то в нашей системе обучения просто нет. Вот.
Да, совершенно верно. Вот византийская философия вообще как-то у нас выпадает. То есть патристика еще как-то худо-бедно изучается, как такое вот небольшое введение к схоластике, уже средневековой, западной. А византийская, да, в университетах выпадает, в курсах истории философии.
Вот китайское образование, оно ведь тоже там традиция философского образования, ну, не то чтобы очень древняя, то есть там философию в университетах стали примерно с 1912 года преподавать как такую отдельную дисциплину. И для них важно Запад, Восток. Ну, потом марксизм появился как такая главенствующая традиция, как точка отсчета. Вот как в условиях современной китайской школы читать христианское богословие? На что это ложится?
Да, это, конечно, непростая задача. Но у меня небольшой опыт в этой области. Я всего лишь год преподаю.
По-английски или по-китайски?
Ну, сейчас уже на китайском.
На китайском.
Ну, поскольку у меня было востоковедческое образование в свое время, китаеведение, поэтому мне легко было его возобновить сейчас и достичь как бы того уровня, который, в принципе, сейчас уже мне позволяет общаться со студентами уже спокойно на китайском. И преподавание вот раннехристианской мысли, оно, возможно, сейчас очень в немногих местах, скажем так. Ну, это, безусловно, в Гонконге. Вот в Гонконге есть христианские институты, есть центры по изучению раннего христианства, переводов. Но Гонконг – это особый экономический и политический район Китая. Он сохраняется там система, одна страна, две системы, так называемые, то есть как бы старая еще капиталистическая, так сказать, система, доставшаяся от Англии, от британского содружества там, она в парламент и так далее, все это как-то сохраняется. А при том, что отчет дается Гонконг уже властям Пекина, да, центральном. То есть там это легче. А вот я преподаю в Пекине, да, в Пекин это центр, где сосредоточены все органы власти, все, значит, университеты центральные, Пекинский университет, Цинхуа, Народный университет, Педагогический университет. А я преподаю в университете национальностей. Там собраны со всего Китая представители разных 56 национальностей Китая. Все они имеют разные, в том числе и культурные, и религиозные традиции. Поэтому задача этого университета была сблизить все эти национальности, дать им возможность развиваться, развивать свои национальные традиции, в то же время как бы жить в единой стране, одним миром, так сказать, в согласии. И поэтому философский факультет вот этого университета, в нем существуют кафедры всех основных религиозных философских традиций. Китайских, например, конфуцианство, изучение конфуцианской традиции, даосизма, буддизма. Затем мусульманской философии, арабской философии. Затем иудаизма и христианства. И, соответственно, вот в рамках изучения христианства студентами предполагается также изучение истории христианской церкви и христианской литературы. Вот, собственно, я встроен как бы в эту систему, где я, как сейчас вот это стало возможным, читаю курс как раз ранней патристики. С 1 по 5 век христианская патристическая литература или святоотеческая литература. Мы знакомимся с древними памятниками, то есть после общего введения, периодизации, там, понятия отец церкви, кто они такие, отцы церкви, когда они жили, в чем их особенность. Дальше мы уже приступаем, вот, собственно, к чтению базовых текстов, начиная с Дидахе, то есть учение 12 апостолов, один из самых, почти самый ранний памятник вне Нового Завета.
Переведен на китайский язык?
Да, да, он переведен. Вот. Ну, там не хватало комментариев. Я написал некоторые подробные комментарии. Мы их тоже уже перевели. Студенты помогают. Вот. И дальше доходим приблизительно до каппадокийцев. Ну, в прошлом году дошли до каппадокийцев там и Августина. Может быть, в этом чуть побольше. Там посмотрим, как получится. Плюс к тому очень большой интерес к древним языкам, потому что я им объяснил, и сами они понимают, что изучение древнего христианства невозможно без знания классических языков. Греческий, латинский – это минимум, плюс еще еврейский для Библии и, может быть, еще сирийский, вот для сирийской традиции. Ну, коптский тоже у них был интерес, но пока коптский не изучается, только вот греческий, латинский, еврейский и сирийский языки. Это дополнительно к курсам вот по истории христианской литературы, а также литургических, истории литургических памятников и аскетической литературы тоже первых пяти веков.
Вообще-то можно позавидовать даже нашим университетам. Я думаю, что нет такой вот кафедры, где так подробно бы и с изучением языков рассматривалось раннее христианство. Вот. Но китайцы уровне, да, проявляют к этому интерес? То есть там есть специализация?
Ну вот в рамках того университета, где я работаю, временно сейчас преподаю, значит, там предполагается специализация, да, по истории христианства, христианскому философии, богословию, вплоть до написания магистерских и кандидатских. Ну, точнее, это PhD, у них там одна степень, как и в западных университетах сейчас в большинстве. Значит, и вот я даже уже присутствовал в прошлом году на защитах. Значит, были защиты, например, одна PhD-защита была, святитель Кирилл Александрийский, его христология. Вот, успешная, хорошая работа, защита. Другая защита, например, была посвящена, это была магистерская защита, магистерского диплома, проповеди блаженного Августина на Рождество. Богословие в рождественской проповеди Августина.
Ну, хочется пожелать вам успеха и помощи Божией в этой работе, да? Я вспоминаю слова, вот здесь у нас гостем был в студии Юрий Анатольевич Чалин, который говорил, что Европа там, где Гомера читают по-гречески. Если Гомера по-гречески читают в Китае, значит, Европа перемещается в Китай. Вот хочется перефразировать эти слова нашего мэтра, филолога-классика, и сказать, что Европа также и там, где читают Августина и каппадокийцев. Да?
Совершенно вот. Верно, и, полностью согласен.
Если это будет происходить в Китае, значит, это свидетельствует о том, что, может быть, та географическая Европа, которая отказывается, в чем-то от этих ценностей, будет уходить на периферию, а будет выходить на первое место в мировой истории вот те страны, которые проявляют внимание к этому наследию, к преданию христианскому.
Да, это тем более важно, что история христианства в Китае, она очень древняя. Она восходит к 8 веку, когда несториане прибыли в Китай. А затем уже, значит, католические миссионеры Марко Поло, это же уже при монголах, и особенно Минской династии.
Ну, это отдельная тема, да, я думаю, мы с вами еще как-нибудь соберемся и поговорим о
христианстве. Да, и православие в Китае – это важная тема, да. Потому что православие тоже с 17 века там присутствует.
Я благодарю нашего гостя. Напомню радиослушателям, что в студии был доктор философских наук Алексей Русланович Фокин. До новых встреч в эфире «Философских ночей» на Радио Вера.
Спасибо, всего доброго.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.